Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию, как всегда, с пожеланиями комфортного, замечательного, доброго дня и крепкого здоровья вам, друзья. Тема здоровья сегодня у нас главная составляющая. Тем более мы внимательно следим за листками календаря, когда там медицинские праздники, когда медицинские события отражены, мы тут же включаемся в обозрение и в комментарии. Не станет исключением и Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями 4 февраля. Отмечается, что привлечь внимание общественности к этой очень серьезной проблеме и ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года. Дата 4 февраля 2000 года историческая. Это день подписания Парижской хартии против рака, провозгласившей необходимость обеспечения равного доступа и качественной медицинской помощи, большего финансирования исследований рака, лучшего понимания и, прежде всего, уважения достоинства всех людей, живущих с этой болезнью. Хартия была принята международным онкологическими организациями по всему миру. Сейчас онкозаболевания, увы, занимают место в тройке главных событий, связанных со смертностью населения. И для того, чтобы значительно снизить эти показатели, мы как раз и делаем все возможное. Я имею в виду мы, это и государство, и президент наш, и руководство нашего региона, и, конечно, медицинские работники и Минздрав Республики Крым. Мы об этом обязательно сегодня подробно поговорим. В настоящее время в мире живут около 44 миллионов человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза. И по данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. Около 10 миллионов человек, увы, умирают от рака каждый год. На профилактику этих заболеваний сегодня и будет направлена наша встреча. Тем более, что по данным онкологам, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии. Причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. К тому же до 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым. Об этом мы тоже сегодня подробно поговорим. А в нашей студии заместитель главного врача по организационно-методической работе Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени Ефетова Севиля Алиевна Османова. Добрый день, Севиля Алиевна.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать. Спасибо, что вы согласились сегодня дебютировать в наших программах. Я думаю, это мы открываем первую страницу нашей биографии эфирной с вами, потому что тем действительно очень много, и я не думаю, что мы за сегодняшние 25 минут сможем все охватить. Но еще я хочу напомнить, что каждый год, вот 4 февраля, имеет еще свой девиз и свою тему. С 22 по 25 год была трехлетняя кампания под девизом «Заботы достойны все». Потом с 25 и по 27, вот сейчас мы пребываем в этом формате, объединяясь ради уникального. Самое важное в ней – это оказание медпомощи, ориентированной на людей с учетом особенностей их психологии и не только заболевания. Ну, а мы начнем все-таки с некоторых статистических цифр не всемирного масштаба, о которых я говорил, а нашего региона. Севиля Алиевна, что мы имеем, какую динамику по итогам 2025 года по сравнению с 2024?
В Республике Крым на диспансерном учете состоит более 62 тысяч онкологических пациентов. А в 2025 году первично мы взяли более 7 тысяч пациентов. А в сравнении с 2024 годом это на 7% или около 500 человек мы взяли больше.
Здесь можно говорить, наверное, о двухстороннем движении. Это и понимание нашими гражданами необходимость проведения профилактических осмотров, диспансеризации. Это уровень диагностики повышенный. Это синхронная работа всех уровней нашей медицины крымской. Наверное, вы согласитесь с таким мнением?
Да, я согласна. Заболеваемость выросла. Она выросла. Это связано с тем, что у нас повысился охват профосмотрами и диспансеризациями и улучшилась выявляемость онкологических заболеваний. Вот ведущими локализациями в структуре онкологических заболеваний можно отметить, она остается неизменна. Это злокачественное образование кожи, кроме меланомы, на первом месте. затем молочная железа, предстательная железа, злокачественного образования легких и ободочная кишка.
Ну вот вы начали с патологии новообразования кожи. И я считаю, что именно на это направление должны быть главные усилия направлены и медицины, и самих наших пациентов.
Да, визуальная форма.
Визуальные формы.
Да.
Но нельзя допускать такого, друзья. Это вы и сами можете даже порой диагностировать такие вот проявления, которые затем заканчиваются онкологической патологией. Ну и здесь, наверное, мы должны к нашим коллегам обратиться, что когда на прием приходит к лор-врачу пациент какой-то, то не мешает посмотреть все кожные покровы, может быть, заподозрить даже какие-то проявления.
Да, кроме кожи, к визуальным формам мы также относим это и рак молочной железы, щитовидная железа, прямая кишка. Поэтому необходимо при первичном осмотре любому специалисту обращать внимание на визуальные формы злокачественного образования.
Насколько сейчас мы можем говорить о том, что на первичных каких-то стадиях, первой, второй стадии онкопроцесса, у нас есть что рассказать в плане того, что больше внимания стали уделять и пациенты, и наши медицинские работники.
В сравнении с 2024 годом у нас положительная динамика прирост доли злокачественных новообразований, которые выявлены на ранних стадиях. Это первая и вторая стадия. И составляет около 62%.
Угу.
Вот. Еще хотела отметить, если говорить о женском населении, у женщин чаще всего выявляется рак молочной железы, рак кожи, рак тела матки. А среди мужского населения чаще всего выявляется рак легкого, рак предстательной железы, ну и также кожа.
Мы можем говорить о том, что на сегодняшний день рак не является приговором, а это болезнь, которая поддается лечению. Вот применительно к вирусному гепатиту С, когда мы встречаемся с Натальей Викторовной Ромаренко, председателем гепатологической комиссии Минздрава, мы начинаем всегда: гепатит С излечим, и ставим восклицательный знак на фоне вот такого внимания со стороны государства, выделение средств и эффективности лечения. В данном случае вот говорить об онкопатологии, поддается ли она лечению, есть ли перспектива выживаемости от 5-10 или 15 лет?
Действительно, в настоящее время рак не является приговором. Это болезнь, которая поддается лечению. Главное – это своевременная диагностика. Как показывают исследования, причины злокачественного новообразования являются канцерогенные факторы окружающей среды. Это инфекционные агенты, токсичные вещества на производстве, ионизирующие, ультрафиолетовые, электромагнитное излучение, химическое загрязнение воздуха и воды. А также, конечно, это и особенности образа жизни человека. Неправильное питание, курение, низкая физическая активность.
Давайте, может быть, мы расширим рамки факторов риска при онкопатологии. Может быть, буквально перечислим. Я недавно смотрел одну из телевизионных программ, и там судья, которая вела процесс судебный, парировала мнение одного из ответчиков. Говорила: ну что вы, онкология – это наследственное заболевание. О чем вы говорите сегодня? Мы можем поддержать судью?
Да, наследственный фактор, да. Это один из основных факторов риска. Кроме этого, это пожилой возраст. Ну, как мы до этого сказали, курение, алкоголь, гиподинамия, малоподвижный образ жизни, ожирение. Поэтому, отказываясь от курения, употребления алкоголя, контролируя избыточный вес, избегая обширных солнечных ожогов, мы можем прекратить воздействие этих неблагоприятных факторов. Ну и тем самым снизить риск возникновения рака.
Да, очень важную мысль вы высказали. Зимой относительно ультрафиолета все
более
равно
благоприятно.
Актуально говорить об этом. И мы уже такую дорожку проложим сейчас в наш курортный летний сезон, потому что там действительно, особенно наши гости, которые добираются до нашего ласкового Черного моря и порой неласкового солнца, потом с некоторыми приговорами возвращаются. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и прислушайтесь нашей рекомендации. Я говорил уже о том, что профилактика и диспансеризация, профосмотры являются одним из главных факторов диагностики. И что очень важно, ежегодно добавляются дополнительные обследования на пути выявления лечения той или иной онкопатологии. Насколько сейчас вот эффективны? Я знаю, что есть показатели, я как действующий доктор знаю, и мы отправляем эти результаты, сколько выявлено при профосмотрах, при диспансеризации. Есть ли поступательное движение эффективности?
Снизить заболеваемость рака можно за счет профилактики, а уменьшить смертность посредством своевременного обследования и лечения. Вот лучшей профилактикой онкологических заболеваний является регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации.
Тем более, что большинство онкопатологий раковых заболеваний, они не фонтанируют клинической картиной.
Они долгое время, себя могут ничем проявлять,
и
никаких
жалоб. И здесь как раз проведение профилактического осмотра может играть решающую роль в диагностике. В частности, это касается и женщин, и мужчин, потому что анализ крови на уровень ПСА, так называемого, это скрининг рака предстательной железы. И мужчины должны быть, как никто другой, заинтересован, чтобы иметь объективные цифры прохождения этого обследования.
Да, вот в рамках диспансеризации, которая проводится в два этапа, входят скрининговые исследования. Основными являются это мазок на онкоцитологию с целью выявления рака шейки матки, маммография с целью выявления рака молочной железы.
Вот здесь я возьму паузу и прокомментирую, потому что есть такой передвижной комплекс диагностический у нас в Симферопольской ЦРКБ, который выезжает во все лечебные учреждения. И если бы вы знали, с каким нетерпением женщины стали ждать этой даты приезда конкретно вот на наш участок, когда там 2-3 дня этот комплекс работает у нас, для того, чтобы пройти вот профилактические осмотры и исследования молочных желез.
Да, кроме маммографии, еще в рамках скрининговых исследований применяют это анализ кала на скрытую кровь, скрининг рака кишечника. Естественно, мы до этого говорили, это визуальный осмотр кожи. Вот если на первом этапе выявляются какие-либо отклонения, пациента направляют на второй этап диспансеризации. Это уже углубленный осмотр.
Инструментальные методы
обследования добавляются, такие как фиброколоноскопия, фиброгастроскопия и консультация узких специалистов.
Да, это очень важный момент. И, к счастью, вот если за 100% принять вот на моем участке подобные обследования, там минимальный процент вот подобных диагнозов, когда необходим второй этап диспансеризации, но при этом безотказно наши пациенты проходят то или иное исследование, которое мы добавляем. Это действительно очень важно, и все это бесплатно, друзья. Пожалуйста, имейте в виду, что по полису обязательного медстрахования вы проходите и первый этап, где минимальное количество анализов. Теперь, кстати, и репродуктивное здоровье определяется, тем более и расширены были на гепатиты исследования, а все это во благо первичной диагностики того или иного заболевания. Ну, а на втором этапе уже профессионалы скажут свое весомое слово. Без дополнительного финансирования от проведения профилактических мероприятий и работы, в том числе нашего онкологического центра, невозможно. Существуют ли у нас программы, по которым мы имеем возможность маневрировать, что называется, в этом плане?
С 2019 года по 2024 год стартовал национальный проект под названием «Здравоохранение». С 2025 года по 2030 годы продолжает свою реализацию национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В этот национальный проект входит федеральный проект под названием «Борьба с онкологическими заболеваниями». В июне 2025 года постановлением Совета министров утверждена региональная программа Республики Крым «Борьба с онкологическими заболеваниями», целью которой является увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет за счет повышения доступности, качества медицинской помощи, оказываемой пациентам. Результатом к 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7% количество пациентов с злокачественными образованиями, которые живут более 5 лет.
Здесь я хочу сказать слова искренней благодарности вам и в вашем лице всему коллективу Крымского республиканского онкологического клинического диспансера. потому что у нас прямые контакты, вот что называется. Мы первичное звено здравоохранения, вы это высокий третий уровень на сегодняшний день. Но ни в одной консультации никогда не было отказано вашими специалистами. Порой, ну, извините, я могу сегодня некоторые секреты выдавать, минуя наших районных онкологов, чтобы ускорить процесс.
Процесс,
открыты,
да,
двери для консультации, ну, в переносном смысле слова, нашего онкологического диспансера. Как взаимодействие происходит сейчас вот на уровнях оказания медицинской помощи в Крыму?
В настоящий момент в Республике Крым создана трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам. К первому уровню это относится первичная специализированная медицинская помощь по профилю онкология, которая оказывается в первичных онкологических кабинетах, это ПОКи, и центрах амбулаторно-онкологической помощи, ЦАОПы.
Мы можем сказать и цифры, наверное, да, на базе медорганизации 15 первичных онкологических кабинетов на сегодняшний день, да?
Да,
действующих. А сколько центров амбулаторной онкологической помощи?
8 ЦАОПов. Угу. Они располагаются у нас в Кирчи, Джанкой, Феодосия, Ялта, Евпатория и 3 сосредоточенные в городе Симферополь.
И один из них на улице Луговой, Симферопольской центральной районной клинической больницы.
Да.
Это очень важный момент, это расширяет возможности диагностики.
Ну да, взаимодействие, да, потому что вот между медицинскими организациями есть вот такой вот основной нормативно-правовой документ, который называется «Порядок маршрутизации». Он актуализируется каждый год. Можно считать, что это настольная книга врача-онколога и организатора. Вот этот нормативно-правовой документ охватывает весь процесс оказания помощи. От информационного обмена вот между медицинскими организациями до маршрутизации на отдельные методы диагностики и лечения. Это мы говорили о первом уровне. Ко второму уровню у нас относится это специализированная медицинская помощь по профилю онкология, которая оказывается в дневных стационарах центров амбулаторно-онкологической помощи. Ну, а третий уровень – это онкодиспансер имени Владимира Михайловича Ефетова, Республиканская клиническая больница «Семашко» и Детская республиканская клиническая больница.
Да, это действительно широкая очень сеть, и многое, еще раз повторю, зависит здесь не только от медицинских работников, но и от наших земляков, которым настоятельно рекомендуем воспользоваться вот такой уникальной возможностью диагностики и, как минимум, пройти вот те первые этапы диспансеризации, о которых мы уже сегодня говорили. Увеличилось ли количество выявленных пациентов за счет тех регионов, которые присоединились к территории Российской Федерации? Они обращаются к вам за помощью?
Да, конечно, они обращаются. Мы оказываем помощь в полном объеме пациентам из исторических регионов. В 2025 году проведено более 8000 случаев лечения. Это в объеме и круглосуточного стационара, дневного стационара, поликлиники и лечебно-диагностические услуги. А если сравнивать с 2024 годом, то это около 9-10% выше, вот, чем предыдущий год.
Вы затронули тему лечения. Давайте, может быть, более подробно на этом остановимся. Можем говорить о том, что это классическая триада: хирургия, химиотерапия, лучевая терапия.
Да, классическая триада. В любом случае лечение онкологических пациентов, оно комплексное, которое включает в себя хирургический метод лечения, химиотерапевтический и лучевая терапия. А вот дополнительно сегодня это новые методы, такие как гормонотерапия, иммунотерапия и таргетная терапия.
Сегодня наши лечебные учреждения республиканского третьего уровня имеют возможность оказывать высокотехнологичную помощь медицинскую, о которой мы там украинский период могли только мечтать, когда на коронарографию в Киев специально ездили наши пациенты. Сейчас это уже далеко уже в прошлом, а в плане онкологической помощи мы можем говорить о высокотехнологичной помощи?
Высокотехнологичная помощь, да, это часть специализированной медицинской помощи, она включает применение новых сложных или уникальных методов лечения, а также ресурсоемных методов с научно доказанной эффективностью. И в 2025 году в онкодиспансерии выполнено более 1500 объемов высокотехнологичной технологичной медицинской помощи.
И тоже мы здесь говорим о программе государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Да, ВМП делится на первый раздел, второй раздел. Вот первый раздел, он утверждается ежегодно. Территориальные программы госгарантии. Это бюджет обязательного медицинского страхования. А вот ВМП второго раздела источником финансирования является федеральный бюджет. Любой вид ВМП, хоть первого раздела, хоть второго раздела, он включает в себя и хирургический метод лечения. Это видеоэндоскопические внутриполостные, видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства. Также это реконструктивно-пластические операции. Ну и терапевтический метод – это дистанционно-лучевая терапия.
Недавно я посмотрел информацию нашего Министерства здравоохранения, когда говорили об итогах 2025 года по Крыму, и было выделено вот буквально дословно в Крымском республиканском клиническом онкологическом диспансере имени Ефетова начали проводить процедуру брахитерапии предстательной железы. Это событие 2025 года?
Да, это событие 2025 года, и благодаря ослаженной работе нашей команды в лице главного врача, это Сферов Бекир Джилялович, врачей, хирургов, химиотерапевтов, радиотерапевтов, да, в 2025 году мы внедрили более 10 новых методик лечения. Как вы уже упомянули, это брахитерапия рака предстательной железы.
То есть мы можем говорить, что это передовой метод лучевой терапии рака, который ранее был доступен лишь в федеральных центрах.
Да, действительно, это так, да.
И 17 миллионов 300 тысяч рублей выделено было только на это направление. Я думаю, что оценивают сейчас наши слушатели внимание к профилактике онкозаболеваний на сегодняшний день.
Да, помимо брахитерапии рака предстательной железы, у нас есть еще новые методики. Это внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия, это радиочастотная термоабляция, проводниковая анестезия в онкохирургии, фотодинамическая терапия, которая тоже проходит в рамках ВМП, трансдиафрагмальная резекция легких, также флуоресцентная навигация для биопсии сторожевых лимфоузлов.
Да, согласитесь, друзья, что это действительно прорыв буквально в диагностике, а значит и в профилактике онкологических заболеваний. Но у нас буквально еще пару минут для того, чтобы, Савелия Ильевна, запомнились заключительные фразы, как обычно говорят. Я хотел бы, чтобы мы женщинам отдельно сейчас посвятили минутку в плане профилактики рака молочной железы. Что надо делать женщинам? Они же могут и сами заподозрить у себя какие-то проявления, какие-то появления, может быть, каких-то уплотнений в молочных железах.
Женщинам необходимо ежемесячно проводить самообследование молочных желез, необходимо посещать кабинет гинеколога один раз в год и согласно вот с клиниками и программам, которые входят в диспансеризацию, проходить маммографию.
Да, потому что, ну, есть и минимальные симптомы, которые могут подтолкнуть уже к обращению срочному к врачу, как минимум семейному врачу, а затем акушер-гинекологу и так далее. Болезненность некоторая, плотное образование молочной железы, изменение очертания и формы. С этим наверняка вы сталкиваетесь.
Выделение сосков, да, изменение кожи, любые покраснения требуют, конечно, обращения к врачу.
И особенно, если уже процесс идет и на лимфоузлах есть какие-то проявления, которые тоже может не медработник определить. Поэтому здесь, опять же, мы говорим о двухстороннем движении и наших пациентов, и медицины. А медицина на сегодня, как вы уже, друзья, услышали, модернизируется и имеется реальная возможность, ну, скорейшей диагностики онкологической патологии. Что бы вы посоветовали в завершении нашего эфира и мужчинам, и женщинам, и гостям нашего полуострова в плане профилактики онкозаболеваний, ну, кроме тех процессов диспансеризации профосмотров, а просто не имея никаких симптомов и не имея никаких проявлений, вот то, о чем мы сейчас о женщинах говорили, как часто надо приходить к медикам с не имеющейся симптоматикой?
Как минимум один раз в год. Это обязательно посещение врачей.
Друзья, ну, если после нашего эфира сегодняшнего Севиль Алиевны хотя бы, ну, процентов 15 наших радиослушателей на следующий день окажутся с профилактической целью в наших лечебных учреждениях, а это и фельдшерско-акушерские пункты, и амбулатории, участковые больницы, где все есть для того, чтобы пройти первичный осмотр профилактический и уже заподозрить, не дай бог, там какие-то серьезные проявления. следуйте этим рекомендациям. Ну, а Всемирный день борьбы с онкопатологией, который 4 февраля отмечается, лишний раз подталкивает нас к тому, чтобы не забывали мы о главной составляющей, что здоровье каждого – это богатство всех. Я напомню, сегодня Севилья Алиевна Османова, заместитель главного врача по организационно-методической работе Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени Владимира Михайловича Ефетова, отвечала на наши вопросы, на абсолютно доступные темы мы сегодня обсудили в плане Всемирного дня борьбы с онкопатологией. Севилья Алиевна, спасибо, до новых добрых встреч, дебют ваш состоялся на высоком уровне. Вам, друзья, всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.